о Медее Модильяне. Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала. И вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 11-м году. Он весь как-то потемнел и осунулся. В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее, он всю зиму писал мне. Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял, он куменик. Часто говорил, Илья Куву порели зесла. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучала в окно, пряталась за фонарями, пересекала сны и пугала страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Жил он тогда, в 11-м году, в Пас-Вальер. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 11-м году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знают друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности, что, увы, делают все. Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это не было следствием до вашего воспитания, а высоты его духа. В это время он занимался скульптурой, работал во дворике, возле своей мастерской. В пустынном тупике был слышен стук его молоточка, и работал он в обличии рабочего. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины, как мне теперь кажется, от пола до потолка. Воспроизведения их я не видела, уцелели ли они. Скульптуру свою он называл «La Chose». Она была выставлена, кажется, в Индепанда в 11-м году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна с друзьями. В во время моих больших потерь исчезла и подаренная мне им фотография с этой вещью. В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверяя, что все остальное, Тулюрес, недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захваченным великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытен, что ничего не хочется вспомнить, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют период негр. Он говорил «Le bijou doit être sauvage» по поводу моих африканских бус и рисовал меня в них. Водил меня смотреть «Le vieux Paris derrière le Panthéon» ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал «Je oublié qu'il y a l'île», то есть остров Святого Людовика. Это он показал мне настоящий Париж. По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. В дождик, в Париже часто дожди летом, Модильяни ходил с огромным, очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду. Шел теплый летний дождь, около дремал «Le vieux palais d'Italien», и мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть и радовались, что помним одни и те же вещи. Я где-то читала, что большое влияние на Модильяни оказала госпожа Икс, та самая, которая называет его «Перл и Пуссо», «Жемчужиной поросенок». Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Анедей был уже задолго знакомство с этой дамой, и в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить. Первый иностранец, увидевший у меня мой портрет работы Модильяни, в ноябре 1945 года в фонтанном доме Шереметьевых в Ленинграде, сказал мне об этом портрете нечто такое, что я не могу ни вспомнить, ни забыть, как сказал один неизвестный поэт о чем-то совсем другом. Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, саравый почитатели, шел из своего кафе, где он ежедневно витийствовал, в свой ресторан обедать. Но в 11-м году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, цилиндре, с моноклем и с ленточкой «Легион д'Honneur», а соседи шептали «Анри де Ренье». Для нас обоих это никак не звучало. Об Анатоле Франце Модильяни, как, впрочем, и другие просвещенные французы, не хотел и слышать. Радовался, что я его тоже не любила. Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я от нечего делать стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объявила, как было дело. «Не может быть! Они так красиво лежали», — сказал Модильяни. Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы Я, оторвавшись от письменного стола, подходила к окну и сквозь опущенные жалюзи следила за его тенью, медлившей под моим окном. То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось «Вью Пари» и «Пари Авангер». Еще во множестве процветали фиакры со своими кабачками по рандеву де Коше, и еще живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но почему-то всегда говорили «Пикассо и брак». Ида Рубинштейн играла Соломею, становились изящной традицией дягилевский «Балерюс», Стравинский, Нежинский, Павлова, Корсавина, Бакс. Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа 20 века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 10 года была поставлена «Жар-птица», 13 июня 11 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку». Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя, была еще не совсем закончена. Бульвар Распай. Вернер, друг Эдисона, показал мне в таверне «Дю Пантеон» два столика и сказал: «А это ваши социал-демократы. Тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны «Жюк-кюлот», то почти пеленали ноги «Жюпан-траве». Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Рене Гиль проповедовал научную поэзию, и его так называемые ученики с великой неохотой посещали метро. Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки, например, в «Аполлоне» в 11 году. Над аполлоновской живописью «Мир искусства» Модильяни открыто смеялся. Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущий нюх. Он просил, чтобы я окантовала эти рисунки и повесила в моей Царскосельской комнате. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов Верлена, Лафорга, Мзарме, Бодлера. Данта он мне никогда не читал. Может быть, потому что я тогда еще не знала итальянский язык. Как-то раз сказал «Je oublié de vous dire que je suis juif», что он родом из-под Ливорно, сказал сразу, и что ему 24 года, а было, как я теперь догадываюсь, ему 26. Говорил, что его интересовали авиаторы, по теперешнему летчики, но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался. Они оказались просто спортсменами. В это время ранний, легкий и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей Эйфелевой башней, построенной в 89-м году. Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливал в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило Чарли Чаплин. А далеко на севере, В России умер Лев Толстой и Вера Комиссаржевская. Символисты объявили себя в состоянии кризиса. Александр Блок пророчествовал в стихах: «О, если б знали, дети, вы, холод и мрак грядущих дней». И в прозе: «Когда великий Китай двинется на нас». Три кита, на которых ныне покоится 20 век, Пруст, Джойс и Кафка, еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.